Хари Кришна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть кто вот первый раз или второй раз, чтобы точно знать, что у нас есть какие-то темы, может быть, которые надо раскрывать с самого начала? Мы сегодня читаем Бхагавад-гиту. И фактически мы все время прославляем Кришну. Мы пели, прославляли Кришну. Потом перед этой лекцией сейчас, перед этой беседой мы пели Джая Рада Мадава. Это баджан, который углубляет нашу медитацию на Кришну. А сейчас мы будем разговаривать про Кришну. И вот так вот проходит жизнь преданных. Они все как-то про Кришну. Вот. И сегодня мы прочитаем Бхагавад-гиту, которая является совершенным теистическим трактатом, который повествует о природе бытия и о Кришне, как о источнике природы бытия, нас, всего, что нас окружает, материального и духовного мира. Это часть Махабхарат, это Бхагавад-гита, это часть Махабхараты, и интересным было ее появление, то есть Махабхарата, она предназначена не для очень разумных людей, то есть для нас. И в то время не было телевизоров, не было интернета. И люди, они вот разный эпос, такой вот истории, они очень любили слушать. И так как необходимо было дать духовное знание, то Бхагавад-гита, она зашита внутрь Махабхараты. То есть, знаете, там накал страстей нарастает. Это как... Какой раньше был сериал, очень долгий?
Санта-Барбара.
И уже Круз женился на ком-то. И вот все там нарастает. Но в отличие от сериала «Санта-Барбара», Махабхарата, она полна смысла и является для нас примером того, как выходить из сложных ситуаций. И вообще сами вот эти ситуации, они показывают пример, как люди действуют по дхарме, как действуют не по дхарме. То есть это такие уроки жизни. Вот. И в самом интересном месте пах и Кришна рассказывает Арджуне Бхагавад-гиту. Вот. И делается это с таким смыслом, что никто мимо этого диалога пройти не может последние 5000 лет. И мы тоже не смогли, поэтому почитаем. Почитаем. Глава 2, текст 41. И я его написал на доске, поэтому я произнесу, а потом вслух несколько человек повторят. Вьявасаятмика будхир икеха куру нанданам бахушакхахьянанташча будхайо вьявасайнам. Пожалуйста. Пара тройка человек.
Вьявасаятмика будхир икеха куру нанданам бахушакхахьянанташча будхайо вьявасайнам.
Матаджи, пожалуйста. Окей, давайте Матаджи. Матаджи, пожалуйста, порадуйте меня. Порадуйте Кришну. Окей, а теперь давайте все вместе. Вьявасаятмика будхир экеха курунандана бахушакхахьянанташча будхайо вьявасайнам. Окей, перевод. Пословный сначала. Вьявасая атмика, развивший решимость в сознании Кришны. Будхих. Разум. Эка. Единый. Иха. В этом мире. Куру Нандана. О потома Куру. Баху Шакхах. У которых множество ветвей. Хи. Поистине. Анантах. Безграничные. Ча. Также. Будхаях. Умы. Авьявасайнам. Тех, кто не обладает сознанием Кришны. Перевод. Идущие этим путем решительны и целеустремлены, и у них одна цель. О потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Комментарий Шрилы Прабхупады. Разум человека, твердо верящего в то, что действуя в сознании Кришны, он достигнет высшего совершенства жизни, называется вьявасаятмика. В Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лила 22.62 сказано: Шрадха Шабде Вишваса Кахе Судридха Нишчая Кришне Бхакти Кайле Сарва Карма Криттахая. Верой называют твердую убежденность в существовании высшего начала. Тому, кто посвятил себя деятельности в сознании Кришны, нет нужды заниматься какой-либо мирской деятельностью и выполнять обязанности перед семьей, страной или человечеством. Результаты деятельности человека зависят от хороших или дурных поступков, которые он совершил в прошлом. Однако тому, в ком проснулось сознание Кришны, больше не нужно стремиться к положительным результатам своей деятельности. Все действия человека, обладающего сознанием Кришны, становятся абсолютными. Иначе говоря, к ним больше не приложимы такие понятия, как «хорошее» и «плохое». Высшей ступенью практики сознания Кришны является отказ от материальных представлений о жизни. И тот, кто развивает в себе сознание Кришны, рано или поздно обязательно достигнет этого уровня. Целеустремленность в сознании Кришны основывается на знании. Васудевах сарвам итти, самагатма судурлабхах. Человек, обладающий сознанием Кришны, это поистине редкая душа, и он полностью осознал, что Васудева Кришна является причиной всех причин. Поливая корни дерева, мы поим водой его ветви и листья. И точно так же тот, кто действует в сознании Кришны, приносит высшее благо всем – и самому себе, и своей семье, и обществу, стране и всему человечеству. Если Кришна доволен его действиями, все остальные тоже удовлетворены. Служить Кришне лучше всего под опытным руководством духовного учителя, истинного представителя Господа, который знает наклонности и способности своего ученика и всегда может подсказать, как правильно действовать в сознании Кришны. Поэтому, чтобы овладеть наукой сознания Кришны, надо действовать с решимостью и беспрекословно подчиниться представителю Кришны, духовному учителю, считая его указания миссией своей жизни. В своих знаменитых молитвах, обращенных к духовному учителю, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур дает нам следующее наставление. «Ясья прасада от Бхагават прасаду, ясья прасада нагатих кутопи, даян стувам стасьяя шиастри сандхем, вандей гурох шри чаранаравиндам». Удовлетворяя духовного учителя, мы тем самым удовлетворяем Верховного Господа. Не удовлетворив духовного учителя, невозможно обрести сознание Кришны. Поэтому надо 3 раза в день погружаться в мысли о духовном учителе, молить его о милости и в почтении склоняться к его лотосным стопам. Итак, в основе деятельности в сознании Кришны лежит совершенное знание о душе, не имеющее ничего общего с телесными представлениями о жизни, не теоретическое, а основанное на опыте знание, обладая которым живое существо никогда не станет потакать своим чувствам и заниматься кармической деятельностью. Однако те, кто не развил в себе целеустремленность, сбиваются с этого пути, прельщаясь различными видами кармической деятельности. Еще раз перевод. Идущие этим путем решительны и целеустремлены, и у них одна цель. О потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Очень для многих людей это любимый стих. Вот, очень хороший. он рассказывает о том, что рассеивая свои усилия, ну, мы не достигаем успеха. И если читать, иногда кажется, что можно вычленить из этого текста, например, да, что не нужно больше выполнять обязанности перед семьей и обществом. И хочется, не принимая духовного учителя, уже сейчас не выполнять никакие обязанности перед семьей и обществом, а остальное оставить на потом. Но первое, о чем здесь говорится, это о необходимости принятия квалифицированного духовного учителя, истинного представителя Кришны, и от него получить знание о душе. Бхагавад-гита – это единственное знание, единственный трактат такой, который детально описывает духовную природу каждого живого существа, отличие ее от тела. Она описывает энергии Кришны, материальную природу, гуны. Гуны – это качество материальной природы, невежество, страсть и благость. И первое знание, которое должен получить ученик, мы здесь все ученики, это атмагьяна, то есть знание о том, что я отличен от своего тела. И причем иногда, знаете, люди говорят: да, я тоже медитировал. И вот прямо вышел из тела. Так вот, это знание не об этом, я не тело. Это знание о том, что я и не это грубое, и не это тонкое тело, и даже не это ложное эго. То есть, когда человек говорит: о, я вышел из тела, это он вышел из грубого тела в своем тонком теле. Но знание о том, что я душа, это знание о том, что я и не тонкое тело тоже. И даже не это ложное эго, не мои отождествления себя вообще с этой личностью, с этим телом. И преданное служение, которым обучает нас духовный учитель, оно дает много благ. И первое, оно очень благотворно. И второе, оно избавляет от страданий. Клеш огни и шубада. Есть такие понятия. Вот, они тоже описаны в «Нектаре преданности», в моем любимом. Вот. И первое, от чего они избавляют, это от страха смерти. Потому что в человеке есть семена греха, так называемые, да, папам, биджам. То есть проявленный грех, есть наши желания, есть привязанности, которые, тонкие желания, которые вызывают все это. И преданное служение – это единственное, что может избавить нас от всех видов страданий, с этим связанных. То есть страх смерти, привязанность к своему ложному эго, отождествление себя с телом, с тонким телом, всегда вызывает всю эту панику, различные фобии. То есть человек боится смерти, боится замкнутых пространств, автомобилей, потому что его когда-то раньше сбивали на автомобиле, может быть, падал с дома, с девятиэтажного, вот, или его запирали где-то. У нас очень богатая история, кого-то ножиком кололи в бок, и человек всего этого боится. И разные духовные практики, там, не знаю, медитации, вера во что-то, они могут избавить от грубого греха, и даже от намерений совершать этот грех, но от тонких желаний освободить они не могут. Но сознание Кришны, то есть практика преданного служения, она полностью убирает все эти три вещи. То есть следование четырем принципам естественным образом освобождает человека от греха и от намерений совершать грех. Потому что там, ну, человек проделывает работу над собой. Но именно практика служения Кришне, так как научил духовный учитель, она позволяет убрать тонкое желание этим наслаждаться, потому что наслаждение от общения с Кришной, от преданного служения гораздо сильнее. И этому может научить духовный учитель. Иногда кажется, что нужно попробовать, ну, разные какие-то вещи. Или, может быть, это не совсем то. Или, может быть, учитель духовный слишком строг. И в этот момент возникает рассеянность, появляются сомнения. И здесь говорится: многоветвист разум тех, кто нерешителен. Знаете, когда вам нужно, чтобы у вас какое-то дерево выросло, нужно там отщипывать разные почки, да, там какие-то веточки, чтобы оно наросло, как вам нужно. Садовник это знает. То есть, если какое-то деревце, оно все вширь пошло, то значит, там не будет ни яблок, ничего. То есть, нужно как-то вовремя все это прищипывать. И духовный учитель – это тот, кто направляет нас. И для этого нужна культура общения с духовным учителем. Нужно понимать, ну, кто это такой. И со Шрилы Прабхупадой был однажды такой случай. Он сидел, давал лекцию. Он был один, и был полный зал новых людей. И лекция уже заканчивалась. И когда зашел туда кто-то из его учеников, Шрилы Прабхупады, он увидел, что все, ну, люди, они сидят лицом к стенам. И Шрила Прабхупада им просто что-то рассказывает. И тот, ну, прошел мимо них. Шрила Прабхупада, все нормально? Да, да, мы заканчиваем лекцию. Ну, он закончил лекцию. А что это такое сейчас было вообще? Но они просто не понимают, как правильно относиться к духовному учителю. И друг к другу тоже. Вот. Ну, вряд ли у них, говорит, что-то получится. Но то, что я мог им рассказать, я им рассказал. И говорится, что достигнуть совершенства жизни можно, удовлетворив духовного учителя. А удовлетворить духовного учителя можно, приняв его наставления и приняв его образ жизни и миссию как свой собственный образ жизни. То есть я делаю то, что делает мой духовный учитель. И я следую его наставлениям. Он меня вдохновляет на это. Это мой такой играющий тренер. И когда человек не понимает этой задачи, он думает, что духовная жизнь – это мое личное маленькое такое наслаждение, и он отворачивается лицом к стене где-то. И он не хочет отношений строить с окружающими, с преданным. А духовного учителя он использует как способ получить что-то, что освободит просто его от страданий, от метаний его ума. Вот. Ну, там был полный зал таких людей, вот, красавчиков. И что делает духовный учитель? Он уполномачивает своих учеников чем-то заниматься. То есть это, ну, основная его функция – давать направление движения. То есть сначала он дает своим ученикам знания, потом он уполномачивает их что-то делать. И первый этап знания – получение знания, он выглядит в том, что человек очень много слушает. Он сидит и постоянно просто слушает. И знаете, как профессор про Преображенский Шариков говорил? Тот начал какие-то теории там излагать. И он говорит: твоя задача – сидеть и слушать. Сидеть и слушать. Ну, помните, да? Может быть, кто-то кто смотрел. И на начальном этапе это брамачари ашрам, послушники – это значит, что человек просто сидит и слушает. И ему говорят: надо вот помыть котлы. И он идет, моет котлы. Он идет и слушает. И на этом этапе, ну, это не обязательно брамачари ашрам, это вот люди, которые приходят, просто они ходят и слушают, все время слушают. И на этом этапе человек задает много вопросов. И как определить, что человек еще не созрел, его разум еще не созрел? Он задает вопросы все время одинаковые. Он спрашивает, как, ну, там, как мне повторять мантру, например. Хотя уже были наставления, но которые он просто еще не смог впитать, о том, что мантру надо повторять как внимательно. В принципе, наставление уже есть. Вот. И в соответствии с этим духовный учитель по-разному обращается к ученикам. То есть, если он видит, что ученик подходит с вопросами, он ему одни и те же наставления может повторять десятилетиями просто. Вот. И как определить, что разум ученика созрел, что он перестал быть многоветвистым? Ученик в какой-то момент приходит, и он уже эти вопросы не задает, потому что он же получал на них ответ много раз. А он говорит учителю своему о том, как бы он хотел послужить Кришне, как он хочет принять участие в миссии. То есть, что он хочет делать конкретно. Он приходит, и у него появляется энтузиазм. У него появляется энтузиазм, он же хочет что-то сделать. И он просит благословения на это и помощи, совета у своего гуру. То есть он хочет уже действовать. Это означает, что разум ученика созрел. То есть до этого он еще находится в таком, знаете, ну, в детском состоянии. У нас вчера была встреча, мы, ну, отчасти на такие темы тоже говорили. Вот. И задача духовного учителя – это как можно сделать быстрее, чтобы ученик вырос до самостоятельного уровня. Ученики Шрилы Прабхупады через 3 года принимали саньясу, и у них была огромная масса проектов. Шрила Прабхупада понимал, что многие из них, они не зрелые для этих проектов. Но он их, предостерегая о каких-то самых больших опасностях, да, и трудностях, он, тем не менее, позволял все это делать. Он их, ну, благословлял на это, потому что, знаете, как мальчик, он не научится сверлить, пока ему не дашь этот шуруповерт, он может его уронить, этот шуруповерт. Окажется, что шуруповерт весит 5 килограмм, и мальчик 5 килограмм, и ему не поднять этот шуруповерт. Вот, то есть тяжело. Но все это дает ему опыт большой. И в какой-то момент уже человек начинает разум еще сильнее укреплять, он понимает, уже вот это я не могу сделать, это за пределами моих возможностей находится. А здесь я уже могу действовать. И он все время расширяет круг своего влияния. И иногда кажется, что нужно пассивно ждать. То есть у нас есть 2 крайности. Первая – это наглость. То есть, о, тут смотрите, какой я красавчик. И что-то делаю. Вторая крайность – это я такой суперскромник. Сижу и жду, ну, уже 20 лет там в раздевалке, когда меня позовут петь киртан. Ну, пока еще не позвали, ну, возможно, не позовут. И в эпоху Кали у нас есть такой момент, что деградация и негативная информация, они распространяются сами. То есть все СМИ на это работают, да, вот люди, они очень любят про кого-то поговорить у подъезда. Вот. И поэтому, несмотря на то, что мы не должны быть наглыми, а благочестивые качества мы должны распространять. И это сравнивается с цветком. То есть цветок, если он не пахнет красиво, то это не цветок, это, знаете, на могилке такое пластиковое украшение. То есть от цветка должен исходить запах. И то есть преданный, если он преданный, то есть он имеет хорошее качество, он эти качества должен проявлять в своих действиях, и он их должен распространять на других людей. То есть он давать должен вкус им. Тогда становится понятно, что это цветок. Есть сравнение, знаете, когда некоторые матаджи хотят замуж. Вот. И иногда они хотят замуж и сидят дома. Но цветок, он должен пахнуть. То есть все окружающие должны ощущать этот запах благочестивых качеств этой матаджи. Она должна где-то появляться. То есть она должна быть целомудрена, но при этом от этого цветка должен идти запах, который, собственно, и привлекает. То есть если преданный, он понимает этот принцип, то он распространяет вокруг себя этот запах, то есть он действует. Он действует, он постоянно проповедует. И сам вообще принцип передачи знания, он выглядит следующим образом. Ученик слушает духовного учителя лекцию. Может, в наушниках или лично. Или, может быть, читает. И он тут же идет и передает это знание. Кому? Он пересказывает, общается на эту тему. И в этот момент знание превращается в нем в качество. То есть он видит, как действует гуру, и он пересказывает. Ему приходится пересказывать так, как это делает гуру. И в этот момент качество переходит. Если он просто слушает лекции и читает книгу, то качество не переходит, потому что он так не действует, как гуру. А гуру действует как? Он сидит и рассказывает. Он сидит и рассказывает, и сам так живет. Это его стиль жизни. То есть, если вы хотите... Кто-то звонит? Если мы вообще все хотим, чтобы качества к нам переходили, мы можем следовать этому методу. То есть мы слушаем и пересказываем, мы общаемся. И Поэтому первое, что говорит нам духовный учитель, он говорит о необходимости проповеди. Почему? Ему нужно, чтобы там какие-то люди ходили по улицам? Просто так, ну, что-то говорили? Нет, он хочет, чтобы в его учениках появились эти качества. Через интернет они общаться будут, там, не знаю, с кем-то, неважно. Сам принцип, он выглядит именно таким образом. Вот. И духовный учитель, он очень хочет, чтобы ученик как можно быстрее стал самостоятельным, и чтобы вот идущий этим путем решительный и целеустремленный, чтобы этот путь бхакти, чтобы его стремление удовлетворить Кришну привело к огромному количеству энтузиазма в его ученике, чтобы он смог действовать сам как можно быстрее, как взрослая личность, принимая решения самостоятельно. Вот. Иногда, знаете, тоже есть некоторые темы, которые я хотел бы затронуть. Кажется, что нужно много людей для того, чтобы сделать какой-то проект. И я специально посмотрел, что на самом деле достаточно благословения гуру. То есть, если я хочу что-то сделать для Кришны, то это отношение меня, гуру и Кришны. И я это делаю. Если я это делаю, то ко мне присоединяются те, кому тоже нравится так удовлетворять гуру и Кришну. Вот. А если кому-то не нравится, то это означает, что они, наверное, как-то просто по-другому это делают. И там есть другие люди, которые по-другому удовлетворяют гуру и Кришну. Вот. И как только вот этот принцип понятен, многие препятствия на пути исчезают, потому что становится ясно, что я могу в любой ситуации, в любом теле, в любом возрасте, с любым интеллектом действовать прямо сейчас. То есть меня ничто не может остановить, потому что гуру уже говорит: да, действуй, пожалуйста. Повторяй внимательно святое имя и делай что-то каждый день. Делай что-то для Кришны, радуй его. Вот. И основу, которую нам дают, это повторение Хари Кришна мантры. Он просит это делать внимательно. Вот, внимательно, не меньше 16 кругов в день. И не меньше, кстати, это означает, что можно больше. Можно больше. Можно повторять 25, можно 32, можно 192 повторять круга. Вот, потому что чем больше мы повторяем, тем больше мы получаем вкуса. А чем меньше мы повторяем, тем меньше мы получаем вкуса. Если человек повторяет один круг в день, то он, ну, как ракета, чтобы она полетела вверх. Шрила Прабхупада нам очень большую сделал скидку. То есть стандарт вообще всегда был такой, 64 круга в день надо повторять. Кто-то повторял 64 круга? Есть такие у нас. Вот я знаю, что и Сергей повторял. Да, вот Павана Гауранга у нас повторяет 64 круга. Вот. Супруга повторяет вот у Дмитрия и Елены. И некоторые ученики Шрилы Прабхупады начали говорить, что это невозможно. Тогда он просто это заменил. Он сказал, что вы можете повторять 16 кругов и проповедь. Вот в этот день, когда вы повторили 16 кругов вместо 64 кругов, вы еще просто проповедуете. И это заменяет. То есть это тоже медитация на Кришну, качество переходит. Вот, то есть, и это минимальная такая доза лекарства, чтобы ракета оторвалась от земли и полетела. А нам же в космос хочется как можно быстрее. И нам хочется в космос не за 15 лет. Знаете, я стартую 15 лет уже. Нет, ну зачем? То есть вот уже все сказано. Ну, прямо сейчас надо слушать. Прямо сейчас спросите, что я могу сделать? Прямо сейчас служить Кришне и отрываться от земли и лететь в космос. Мы же уже на космодроме стоим. Это же классно. Вот. Это же здорово. Тут ракета. Надо поджигать. И когда там, ну, один, два там круга, три круга или еще как-то, то я просто чуть-чуть газ пускаю, уже какой-то огонь начинает идти. Уже ногам печет. Но никто никуда не отрывается. Никто никуда не отрывается. А время уходит. И когда, ну, это свойство наше, да, представьте, вы заплатили за что-то, ну, платите, в кафе сидите, и вам счет выставили, вы раз там оплатили что-то, еще оплатили, вам все не несут и не несут. И в какой-то момент вы разочаровываетесь, чувствуете, я что-то плачу, что туда, а мне еще ничего не принесли. Ну, однажды что-то принесли, хлеб бесплатный, знаете, поставили с водой. Ну, как бы супа нет, второго нет, компота нет. И человек, он может разочароваться, он чувствует, что я иду по пути, который ну, не приносит никаких плодов. То есть никакого экстаза нет. Кришну я еще не видел пока. Духовного учителя видел один раз в телевизоре. Вот, или где-то там в интернете. Ну, один раз на фестивале видел. А уже прошло лет 15, и тяжело жить становится. Может, я не то что-то делаю, может быть, пойти куда-то. В хорошие места меня зовут. Хорошие люди. И можно потерять вкус. И это сравнивается с курсом лечения. Вы приходите в больницу, и вам говорят, ну, что-то у вас, какое может заболевание, какое-то кожное, да. Вообще существование в материальном теле сравнивается с кожной болезнью. Ну, представьте, я такой красивый, весь обтянут вдруг стал кожей какой-то. Несвежий зачастую. Вот, кожная болезнь. Вот, чтобы избавиться от кожной болезни, нужно лекарство определенное употреблять. И лекарства дают нам такое. Говорят, нужно, ну, к примеру, да, нужно 3 красные пилюли и запивать их водой. Я беру 1 красную пилюлю и запиваю ее компотом. И уже прошло полгода, результата нет. Ну, пронесло 2 раза, и все, больше никакого результата нет. Я к доктору прихожу и говорю, что-то как-то вообще не работает. Пилюли я купил, ну, вот, все не работает. А как вы употребляете это лекарство? Ну, я вот 1 и с компотом. Но я говорил, что с водой. И 3 раза в день. И таким образом эффект будет достигнут. То есть, если мы не изучаем, не читаем, не повторяем джапу, то эффект не будет достигнут. И будет разочарование определенное. Да. Там еще, знаете, бывают такие истории о том, что ну, милость, она так распространяется, надо предаться просто. Мы недавно тут тоже разбирали, что такое предаться. Предаться иногда кажется оставить семью, и ну, все, кому я был должен, всем прощаю. Вот это предаться. Вот, я предаюсь и держусь за Дхоти Шрилы Прабхупады. Такие иногда встречаются утверждения. И мы тут разбирали о том, что же значит держаться за Дхоти Шрилы Прабхупады. И человек говорит, ну я держусь, я предался уже, я вот просто вот что-то делаю немножечко и просто держусь за Дхоти Шрилы Прабхупады, я просто в него верю. И у нас возник такой вопрос, что если человек держится за Дхоти Шрилы Прабхупады, но Шрила Прабхупада, он занят деятельностью, он пишет книги, он проповедует, а человек, он сидит дома за телевизором, ну, за телевизором же повторяет свой один круг джапы, то такое ощущение, что Шрила Прабхупада куда-то без Дхоти ушел в трико, понимаете? И человек вот сидит дома, держится перед телевизором за Дхоти, но Шрилы Прабхупады там самого нету. Дхоти одно есть. Вот. И у меня почему-то есть такое впечатление, что Шрилы Прабхупада все-таки в Дхоти где-то там ходит. И подразумевается, что если человек говорит, что держаться надо за Шрилы Прабхупады Дхоти, то это он там же, где и Шрилы Прабхупада вместе со своим Дхоти. Где-то, знаете, на передовой. Читает книги. Вот мы сейчас прямо перед лекцией обсуждали, Стас рассказывал о том, что читает сейчас Прабхупада Лиламриту. И он делился своими такими искрометными впечатлениями, как это вообще возможно. Он спал там 2 часа в день. Уже в 12 часов ночи он уже высыпался или не высыпался. И он продолжал диктовать эти книги. Потом он вычитывал джапу, потом он там общался с учениками. Уже там в 4:30 начиналась уже утренняя служба. Он к этому времени уже все надиктовал и все прочитал. И целый день он там переписывался со всеми людьми. То есть, если человек говорит, что он держится за Дхоти Шрилы Прабхупады, это значит, что он примерно так же и сейчас и поступает. Он же рядом с ним, с Прабхупадой. Вот. То есть, если он не рядом с ним, то, может быть, какая-то закралась неправильность. Неправильность легкая. Вот. Может быть, есть какие-то вопросы на тему?
Да, можно, вы там говорили про то, что Так, как понимать то, что человек может освободиться от обязанностей перед семьей, государством и так далее, то есть, да, если он, допустим, достигает какого-то определенного там пика. То есть и все его действия становятся как абсолютно это так.
Я сейчас еще раз зачитаю точно вот этот небольшой абзац. Однако тому, в ком проснулось сознание Кришны, больше не нужно стремиться к положительным результатам своей деятельности. Все действия человека, обладающего сознанием Кришны, становятся абсолютными, иначе говоря, к ним больше не приложимы такие понятия, как хорошее и плохое. Не вижу почему-то. А, вот. Тому, кто посвятил себя деятельности сознания Кришны, нет нужды заниматься какой-либо мирской деятельностью и выполнять обязанности перед семьей, страной и человечеством. Вот так вот, да?
Да?
То есть возникает вопрос, какой? Что, может быть, прямо сейчас мне уже отказаться?
Нет,
или как?
Не в этом. Как понять, освобождаются от обязанности? Вот, допустим, в один день, там, ну, у меня там, если, допустим, есть муж, да, вот у меня собственные обязанности, да, и вдруг там, я всем этим занимаюсь, да, как бы саморазвиваюсь, читаю и так далее. Но, доходит до того момента, когда, допустим, так сказать, достигла этого, да, и что дальше? То есть я просто бросаю его, уезжаю в лес там куда-нибудь, как
вот. Там вот в конце этого текста мы читали о том, что вот всю такую духовную практику необходимо совершать под руководством опытного духовного учителя. И когда человек находится в сознании Кришны, он может выполнять все, что он делает. Здесь написано, что все, что он делает, становится абсолютно духовно. Он может делать для Кришны, и, ну, если вот с такой стороны даже посмотреть, внешне это не будет отличаться от того, что он делал раньше. То есть, он делает это для Кришны. Приведу пример, чтобы было понятно. У меня есть жена, да? И, предположим, у меня есть просто обычное материальное влечение к женщине, я просто создал с ней семью обычную, материальную, и покупаю ей там что-то, конфеты, чтобы у нас все было в интимной жизни хорошо. Потому что без конфет у нас не очень хорошо. И вот так вот мы и живем. Вот. И от этого всего у нас появляются дети, такие же материальные, которые тоже любят конфеты. И они, в принципе, уже сейчас видно, что как только подрастут, лет до 16, примерно так же и будут поступать. Вот. А теперь я начинаю служить Кришне. И понимаю, что, оказывается, верховный наслаждающийся – это Кришна. Это та личность, которую мы любим, с которой возможны все виды взаимоотношений духовных. И я начинаю служить ему. То есть я дома устанавливаю божества. То есть когда люди поклоняются божествам дома, вожделение уходит. Самый первый, если кто-то не знал, первый рецепт, если кого-то мучает вожделение – невыносимо. Вот, надо божества просто дома поставить и начать им служить. То есть готовить пищу не для себя, а для божеств, для Кришны. Вот. И смещается полностью фокус происходящего с меня любимого на Кришну. И жену я начинаю использовать не как объект для своих наслаждений, а как своего друга и преданного, с которым мы вместе служим Кришне. А также говорится, что вся деятельность, которую я делаю для Кришны, она полностью одухотворяется. То есть она вообще не материальна. Это чистое преданное служение. И в какой-то момент я могу подарить что-то сладкое жене не потому, что я хочу ее на что-то развести нехорошее или хорошее, а потому что у нее отчество Кришнавна, ну, как и у меня, как и у нас у всех здесь сидящих, и вообще всех абсолютно живых существ, даже у микробов у меня внутри отчество тоже Кришновичи. Вот. И я, чтобы Кришне было приятно, беру и его, ну, дочке, так скажем, да, ну, говорят, все мы дети Бога, дарю эти конфеты. К примеру. И в этом случае доволен Кришна, потому что я же это делал, чтобы Кришну порадовать. Кришна, вот я членом всей твоей семьи желаю блага. Вот, вот, пожалуйста. А для преданного, ну, эти говорят, что первый долг – это кормить преданных, воспевать с преданными вместе, собираться вот в любое время, вы в подъезде даже встретились, надо встать и 3 минуты Хари Кришна попеть. Серьезно, да. То есть первое. Второе, нужно накормить преданного. У вас есть какая-то ириска, там, предложенная, там, яблочко. Надо встать и преданному дать. Вот. И эти действия, они духовные, то есть они радуют очень Кришну. И Кришна доволен. Довольна ли жена в этот момент?
Да.
Конечно, довольна. Я доволен?
Да.
Мимино, да, фильм такой был. Эй, слушай, давай мы сейчас заедем в аэропорт, я там возьму адрес моего друга, напишу ему в Тбилиси. А когда он получит это письмо, он удивится и обрадуется. А когда он обрадуется, я обрадуюсь. А когда обрадуюсь, знаешь, как я тебя довезу вообще? Вот так вот. То есть, когда Кришна доволен, я доволен, все довольны. Здесь говорится о том, что поливая корень дерева, сейчас мы это прочитаем, чтобы точно это сделать. Человек, обладающий сознанием Кришны, это поистине редкая душа. Он полностью осознал, что Васудева Кришна является причиной всех причин. Поливая корни дерева, мы поим водой его ветви и листья. И точно так же тот, кто действует в сознании Кришны, приносит высшее благо всем, себе самому, своей семье, обществу, стране и всему человечеству. Если Кришна доволен его действиями, все остальные тоже удовлетворены. Ну, как-то я помню, разбирали этот момент. То есть мы так плавно съехали, что вроде как у него нет обязанностей перед семьей, но он может также продолжать находиться в семье, но у него мотив другой. Он хочет Кришну удовлетворить этим. То есть, ну, мы же в разных все находимся телах и в разных ситуациях. И идея такая, что мы удовлетворить-то должны Кришну с того места, где мы находимся прямо сейчас. То есть, вот я сижу, и вдруг я что-то прочитал и понял, надо трещиться, стать саньяси. И я типа тогда начну служить. Но саньясна – это внешнее всего лишь проявление. Можно быть вот грехастхой, ну, семейным человеком, и при этом быть саньяси вот здесь. А можно быть саньяси и быть привязанным вообще абсолютно на 100% в своей голове. То есть этот уровень, его видит на самом деле только духовный учитель. И мы можем служить Кришне прямо здесь, прямо сейчас, со своего места. И вот как это сделать самым лучшим образом, мы спрашиваем духовного учителя. То есть наставление о том, что нам нужно повторять 16 кругов джапы, он нам уже дал. И то есть, если мы ездим на каждый фестиваль и спрашиваем его об этом, ну, надо ли повторять, может, больше, или как? Да как? Внимательно, как? Уже было, давай, может быть, детали. Но он это будет, он как бы добрый. Не как бы. Духовный учитель, он добрый, и он будет повторять эти наставления, пока ученик не приобретет разум. А разум, как мы говорили в начале, это когда он начинает приходить со своим проектом. Он говорит, вы знаете, Гуру Махарадж, все, я повторяю уже джапу очень внимательно, семья в экстазе, все в экстазе. Знаете, у меня есть проект, я вот очень хочу вот этим еще заняться. И он говорит, хочешь? То есть он ждал 5 лет, или год, или 3, духовный учитель. И он вдруг увидел, вот ученик приходит с идеей, у него появляется своя идея. Он говорит, давай, давай. Духовный учитель радуется. Вот, и разум, он заключается в том, что человек начинает со своего места одухотворять всю свою деятельность вокруг себя. В какой-то момент, вот мы видим, как это описывается в шастрах, семья может отвалиться просто. То есть естественным образом это происходит. Ну, просто уже, знаете, дети выросли, и все состарились. Либо просто стиль жизни так вот меняется полностью. Вот, для примера, вот Чайтанья Чандра, Чаран Прабу, он со своей супругой, они уже давно живут в статусе ванапрастхи. Ванапрастха – это следующий этап жизни после семейной. То есть есть грихастха ашрам, семейная духовная жизнь, когда люди воспитывают детей, живут у них, там есть какое-то жилье. Ванапрастха – это подготовка к полному отречению, когда человек проповедует, ездит, то есть у них нет никакой собственности, там ничего такого нету. То есть кто-то о них заботится. Вот. Произошло ли это специально? Нет. То есть они такие, ну все, короче, решили. Давай с 25 марта ванапрастхами будем. Куда-то кошелек там в окно выкинули, сидят, кашу едят. Нет, такого не было. Это естественным образом происходит. То есть нет уже никаких там интимных таких отношений. Есть одухотворенные отношения совершенно на другом уровне. Совершенно на другом уровне. Это уже духовная дружба, как описывается у Бхактивинода Такура со своей супругой. У них было 10 детей. Вот. То есть это вот таким вот образом происходит, естественно. И все время человек со своего места, из того положения, в котором он сейчас находится, служит Кришне. А когда он именно для Кришны все делает, все, что он делает, одухотворено. И чем более он совершенным образом это делает, тем более Кришна доволен. И довольны все окружающие. А по поводу того, как помогать, ну, людям, иногда кажется, знаете, вот такое дерево растет, ну, там, ну, фикус какой-нибудь растет, да? И надо корень только поливать. А листья – это вот люди все. И кажется, надо Хари Кришна, главное, повторять, и все нормально будут, удовлетворены. Как-то я помню, у меня был разговор такой на улице с человеком. И он все пытался. Да вы вообще не понимаете ничего. Я там и то, и детский дом там помогаю, там ношу одежду им, там еще что-то. И он, ну, классный такой дядька. И что говорит вам? Ну, вот Хари Кришна повторяйте, все, а как люди? Да, вот в чем выражается ваша любовь-то к людям? И, ну, у нас как-то беседа состоялась, но она мне запала. Я думаю, надо раскопать вот больше и спросить старших. Вообще, действительно, как это выглядит все? Кому интересно? Или не интересно? Дальше продолжим. Интересно, хорошо. Вот. И оказалось, что все выглядит следующим образом. Поливать корень – это не только повторять Хари Кришна и есть просад. На благо всех живых существ. Нет. Поливать корень – это значит и листьям все их там протирать, все как надо делать. Но не так, как они хотят, а как этого Кришна хочет, как корень хочет сам. Как корень хочет, чтобы дерево было удовлетворено. То есть человек вас может спросить, ну, простой пример, на улице. Подай на пузырь. А ты что хочешь-то? Ну, я есть хочу, типа. Может, ты выпить хочешь? Говорит, ну, выпить тоже хочу. Ну, есть хочешь? Есть хочу. Ну, вот могу тебе сейчас яблок купить килограмм. Предложить их прямо при тебе и вот ешь, пожалуйста. То есть, помогли ли мы этому человеку? Помогли. Как помогли? Как он хотел? Нет. Как Кришна хотел? Да, Кришна доволен? Кришна доволен. Человек в результате покушал? Человек в результате покушал. Ну, то есть, вот такая вот идея. То есть, если мы будем удовлетворять чувства людей, то тогда все это, ну, к деградации приводит личности. То есть, идея такая, что живое существо, вот я как душа, я сад Чит-Ананда, полный знания, блаженства, вечный. И вот это Ананда, я к ней стремлюсь, потому что это неотъемлемое качество души. Но когда душа, она в соответствии со своими желаниями, попадает в материальное тело, там появляется ложное эго, через которое душа проецирует свои желания в материальный мир. Вот это желание Ананды, оно остается. Ананды, блаженство. И гуны материальной природы, невежество, страсть и благость, это на самом деле желание, просто, ну, на разном уровне. То есть я чего-то хочу. Гуна – это значит, я что-то хочу. И все вот эти желания, даже в разных гунах, они все связаны с одним только, с наслаждением. Поэтому, смотрите, вся реклама, все вещи, которые вы вокруг видите, вся современная культура, они подцепляют всех абсолютно людей заодно, за желание наслаждаться. И в обусловленном состоянии, когда вот человек не получил духовного знания, духовного учителя, он не может отличить, что хорошо и что плохо, не может разгадать последствий его действий. И поэтому он будет принимать, ну, обусловленный человек, у которого нет знания, он будет принимать все, даже самое вредное для него, если там есть хотя бы чуть-чуть наслаждения. Он будет и наркотики принимать, и будет там жене изменять. Хотя вроде ясно, что ну, хорошо не будет. Многие руки отвалятся через 2 года. Будут какие-то болезни страшные, семья разрушится. Но он это делает все равно, потому что это приносит ему чуть-чуть наслаждения. Человек, который обладает знанием, он понимает, что нехорошо. А как вот вообще духовный учитель мне советует делать? И вообще Кришна будет доволен сейчас? И вообще, как это с Кришной связано? Если это никак не связано, но это уже преданный так думает, да я вообще это не буду делать. Потому что он получает от Кришны очень сильный вкус от общения с Кришной. Мы тут тоже обсуждали такую тему, а почему вообще Кришна? Кому интересно вообще, почему Кришна? Может, не Кришна?
Да, можно напомнить насчет этого?
Да, может, не Кришна все-таки?
Вообще, ну, эта книжка мне дала,
ага.
Тут сказано, что такое Кришна, это как величайшее наслаждение, дословный перевод, да?
Угу.
И, значит, здесь сказано...
Еще раз, как там сказано?
Ну, это величайшее наслаждение.
Величайшее наслаждение.
Да.
Угу.
Да. Значит, Кришна – это олицетворенное наслаждение. Ну, то есть, нам же нужно как-то представлять это, да? Поэтому, скорее всего, из-за этого мы его представляем в виде человека, каким он являлся нам 5 лет угу. назад, да?
А как на самом деле?
Я не знаю, я что-то это не нашла. В общем, меня что волнует-то? И поэтому мы, будучи его неотъемлемыми частицами, тоже жаждем наслаждения. То есть это как сравнивается тут с океаном. Капля океанской воды обладает теми же свойствами, что и сам океан. Но здесь я не понимаю, потому что тут дальше сказано, что Кришна – это такое существо, которое истинно только оно наслаждается, а мы же ему служим, то есть мы ему доставляем наслаждение. Но почему, если тут сказано, что мы его часть?
Супер. Я, честно, мучился этим вопросом до недавнего времени. Я тоже никак не мог понять этот философский вопрос. Да-да-да, мне также это разрывало мозг вообще. И пока я тут не прочитал книгу «Наше изначальное положение», там такая книга зубодробительная, там 200 страниц, и там все время шлоки, тексты, сандарбхи какие-то там вообще, ну, мощно. Но я просто вдохновился очень сильно. Я ее просто сел, осилил, прочитал. И это первое, это то, о чем мы говорили, что Кришна, как живое изначальное существо с 2 красивыми очень руками, ногами, это его изначальная форма. Он сад чит ананда. Он сад вечный, чит полный знания и ананда полный блаженства. Это верховный наслаждающийся. Он наслаждается. Его единственная идея – он наслаждается общением. Вот. Даже для того, чтобы что-то происходило в этом мире, он выделяет из себя отдельной энергии. Например, поддерживать, он раз выделяет только форму Вишну, поддерживает. Да? Для разрушения он выделяет Шиву. Шук, Шива разрушает. Ну, отвечает за какие-то штуки непонятные. Вот. А Брахма он творит в каждой вселенной. То есть олицетворяет энергию созидания. Вот. И у него, у Кришны при этом есть энергия его наслаждения, Хладини Шакти. Это его вечная подруга Шримати Радхарани. Может быть, там есть в этой книжечке такие картинки, где он с прекрасной девушкой.
Там было сказано про то, что мы, ну типа...
Я сейчас объясню этот момент.
Да.
Вот смотрите, и получается такой момент, который меня самого очень смущал. Смотрите, если Кришна – верховный наслаждающийся, то есть его природа – наслаждаться, а я его маленькая частичка, то я маленький наслаждающийся. Правильно, да? Полностью логично. Я читал, я как-то вот, честно, мне говорят, да, ты слуга, я понимаю, слуга, но как бы внутри вот этот червяк сидит. Слуга-то слуга, но где просад? Где массаж спины вообще? Люди, вы что, не видите, что я пришел? Ну, уже можно вешать гирлянду мне на грудь. Можно там выдать мне книгу красивую, новую, в подарок. Я же преданный. Знаете, иногда преданные так ведут себя. Говорят, ну мы же преданные. Это вот оно. Оно.
Не, ну я все-таки не понимаю.
А я сейчас договорю.
Слугами.
А я сейчас договорю. Так вот, у него есть вечная подруга. Это его энергия, внутреннее наслаждение. Это не просто какая-то тетя. Вот. Это его энергия наслаждения, которая предстает в образе Шримати Радхарани, у вечной подруги, которая получает самое высшее наслаждение от того, что она служит Кришне. Вот у кого есть любимый человек, может быть, родители или дети, вот вы что-то делаете для них, и вы просто наслаждаетесь от этого. Вот это ее природа. Она наслаждается, наслаждая Кришну. Она готовит для него там что-то, как-то вот это все происходит. И она от этого испытывает такое блаженство, которого не испытывает даже Кришна. Ну, то есть ее экстаз от этого просто невероятен. И в какой-то момент, когда ее экстаз настолько вот невероятен до невероятности в тысячекратном размере, она выделяет из себя другие живые существа. И это мы. То есть, по большому счету, почему мы, наслаждая Кришну, так счастливы? Потому что у нас природа Шримати Радхарани. Вот этой. Поэтому говорят, что мы все в духовном мире, природа у нас у всех женская. Если кто-то будет думать, что я там буду каким-то крутым самцом, нет. Нет, там один крутой самец только. Это Кришна. Вот. У нас у всех другая природа. То есть, когда говорят, что мы частички Кришны, это там есть некоторая градация еще. То есть, из Шримати Радхарани она от Кришны происходит. Там есть описание еще, что от Баларамы. То есть, походу, там еще как-то через Балараму все это происходит. Я не совсем это понимаю. В мои мозги пока это не влезает. Я не знаю. Но саму логику я сейчас рассказал. И когда я это все как бы прочел, там еще раз проверил, где-то что-то в интернете скачал, эти источники прочитал, у меня все ясно стало. Я понял, почему же я должен наслаждаться вот именно вот в ситуации, когда я слуга, вот в этом положении, если Кришна наслаждающийся. Знаете, как казалось-то, что папа, если мой папа крутой начальник, то я, даже если я еще не крутой начальник, но я его сын, я уже хожу и там пальцы загибаю во все стороны. Но не так. Но не так все это выглядит. Вот, это был ответом на вопрос?
Ну, практически, да.
Практически. То есть мы настроение берем от Шримати Радхарани. Это, ну, вот наша природа, на самом деле, это ее настроение. Я тогда еще сделаю небольшое уточнение, что через 3 дня мы будем здесь справлять праздник. День явления читания Махапрабху. Вот. И поднимите руки, кто не знает о том, кто это. Только честно. Дмитрий не знает.
А как еще раз?
Читание Махапрабху.
А, нет, понял, что.
Читали, да?
Который вот этот учитель-то, который основал все свое издательство.
Нет, нет, это не он. Это Прабхупада. Кто еще не знает? Ну, вот несколько человек не знают, и это хорошо. То есть, есть такой стих в Бхагавадгите 4.8, он звучит следующим образом. 4.7, 4.8. Паритраная садхунам, винаша я чадушкритам, дхармасам стхапанар дхая, самбхавами юге-юге. Чтобы уничтожить злодеев, там, поддержать праведников, я прихожу сюда, и восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Вот. И из века в век приходят разные формы. Ну, не в смысле каждые 100 лет по расписанию, там, 18.03, как терминатор, такой, бух, в шаре. Нет. Ну, приходят. Эти формы, они описаны в Шримад Бхагаватам. Приходят разные формы Кришны. Иногда он сам приходит. То есть, вот 3000 лет назад он сам приходил. Вот. И они носят разные настроения. О, 5000 лет, да, простите, мир моргает. 5 лет. 5000 лет назад. И 500 лет назад Кришна сам приходил сюда, на эту землю, в совершенно удивительном в своем таком воплощении, как Чайтанья Махапрабху, как свой преданный. Причем его называют золотой аватарой. Он родился в Бенгалии. Там, знаете, люди небольшие в Бенгалии. Вот Сергей вышел, да? Сергей вышел у нас. Сейчас вот он тоже был в Бенгалии. Небольшого роста обычно. Ну, какой-то средний. Может быть, чуть-чуть поменьше, чем у нас средний рост. Но Господь Чайтанья, у него рост был 2.10. Он был золотого цвета, Чайтанья Махапрабху. Вот, и удивительные были у него игры, как он там... Игры – это не в смысле он в песочнице играл, а игры – это жизнь его, события. Вот. Но если рассмотреть внутреннюю причину его появления, то он явился в настроении Шримати Радхарани, которая служит Кришне, хотя это сам Кришна. Почему? Потому что даже Кришна сам в духовном мире не мог испытывать то, что испытывает Шримати Радхарани по отношению к нему. И поэтому он явился в образе своего преданного, и он проявлял признаки, особенно в конце жизни, ну, вот в теле, хотя его тело было, кстати, духовно. Его тело, знаете, говорят, что вот Христос, он там раз, и тела его нету, да? Но тело Чайтаньи Махапрабху тоже нету. Его тело слилось с божеством Гопинатхи, если я не ошибаюсь, на 48-м году жизни в Джаганнатхапуре. Его тела нету. Прямо пук и нету. И все. То есть его тело было духовно. Вот. И он проявлял признаки Махабхавы. То есть есть в священных писаниях описание того, как выглядели духовные эмоции Шримати Радхарани. То есть там они с человеческой формой жизни вообще не совместимы никак. Ну, это как если бы вас бульдозером проехали, бы вскакивали, танцевали вас снова бульдозером. Ну, то есть там без подробностей. Но он их проявлял все. То есть максимальный накал духовных эмоций в человеческом теле выглядит как према, чисто любовь к Богу. И то там, это надо запирать человека уже. Вот. А он проявлял Махабхаву. Вот. И это вкратце о том, кто такой Чайтанья Махапрабху. И он именно распространил воспевание святых имен Господа. Он давал это всем вообще. Он, говорится, знаете, был как безумный пьяный бизнесмен. Знаете, в ресторанах такие бывают. Зашел такой, танцуют все, такой говорит, знаете. И такой раз там тысячные долларов такие всем кидает. И говорит, там оркестр, музыку. И вот так вот. И вот так вот поступал Господь Чайтанья Махапрабху. Он не разбирал вообще, кто перед ним, грешники там какие-то, святые. Он всем давал чистую любовь к Богу и Хари Кришна мантру. Все повторяли потом Хари Кришна мантру. А чистую любовь к Богу он давал. Это не в смысле, что он, знаете, но все. Ты любишь Бога. И тут, да, я люблю. Нет, это люди с ума просто сходили. Там была история, где он с лодки прыгнул в океан просто, и все. Плыли, раз и прыгнул. Все, где я там, раз, и не найти уже. Все, океан, бушуют волны. Они его искали, искали, ну, и все, приплыли, домой пошли. Утонул. Вот, и вдруг раз слышат, там какой-то рыбак кого-то нашел, то ли с прута, то ли осьминога. А у него от экстаза, это вот признаки Махабхавы, у него размягчались эти суставы. Ну, просто такое с телом происходит, там странные вещи вообще. И они, суставы выходили из пазов, и тело растягивалось. Ну, то есть руки во все стороны там гнули, выходило. Вот. И его поймал рыбак в сети. И он такой смотрит, а там в тине кто-то. И он не может понять вообще, что это, спрут, что ли, вообще. И он его коснулся. А его касаться, ну, это получаешь любовь к Богу сразу. И человек начал прыгать, а он рыбак. Рыбак, и он не понимает, как это. Я старый рыбак, я не знаю слов любви. И он рукой прыгает, да, такой, на пляже. Кришна, Чайтанья. И домой прибегает, а ничего сказать уже больше не может. Кришна, Чайтанья. Они слышат, там какой-то рыбак повторяет все время слова Кришна и Чайтанья. Они поняли, так, где-то там Чайтанья Махапрабху, все-таки все с ним хорошо. Они быстро туда из сети его вынули, и все хорошо было. Вот, то есть он раздавал любовь Богу вообще всем. И когда Джаяпатака Махарадж, это ученик Шрилы Прабхупады, приехал в Майпур, он начал по просьбе своего духовного учителя, это по поводу того, как мы можем послужить духовному учителю. Он познакомился с Шрилой Прабхупадой, и ему Шрила Прабхупада говорит, знаешь что, изучи Бенгали. Вот я думаю, что если ты будешь читать Чайтанья Чаритамриту, описание жизни Чайтаньи Махапрабху, вот, который 500 лет назад приходил, на Бенгали, то ты получишь незабываемое вообще впечатление и сможешь проповедовать. Тот сказал, выучил Бенгали, стал читать на Бенгали и стал ходить по бенгальским деревням. Сейчас у него 50 тысяч учеников бенгальцев. Ну, что-то около того. Много очень. И он обнаружил, что до сих пор в деревнях остались намахаты, которые основал Господь Нитинанда и которые остались после Чайтаньи Махапрабху. То есть люди как собирались там каждую неделю, раз в несколько дней, пели, читали Шримад Бхагава там. обсуждали там что-то, да, повторили, ну, и пели киртаны. Они так остались, знаете, как у нас группа духовного общения. Представляете, человек пришел, и там Бхактивриксха там, да, в Зашексненском микрорайоне по четвергам с 18. И его правнуки такие приезжают в Зашексненский, и такие решили. Вот бабушка однажды там рассказывала, что там было по четвергам Бхактивриксха с 18 по четвергам. Приезжают, а там поют до сих пор. Уже там правнуки.
Глеба.
Правнуки Глеба уже поют там по четвергам. Там уже их много, там уже целый зал. И вот так вот он обнаружил. То есть это вот таким вот образом выглядело. Какой-то вопрос был, да? Может, еще какой-то есть? Да, да.
Сейчас мы разговаривали, когда Кришна же пьем после Кришны. Праздник, который
идет.
Или он вместе с Кришной?
Нет, Кришна приходил в этот мир 5000 лет назад. Ну, примерно, чуть-чуть побольше. А Господь Чайтанья Махапрабху, вот напомните мне, 1548 или 1400? 1448? Нет, 98. В общем, примерно 500 лет назад он приходил сюда, в Бенгалии. То есть разница между их появлением в 4500 лет. Нет, это сам Кришна. Сам Кришна вот в таком теле, в образе своего преданного.
Вопрос, вот, мысль такая, то, что частички мы наслаждаемся, и как наслаждаться, если ты частичка, если ты служишь Кришне вообще. И что само служение есть наслаждение, как процесс. То есть вот, ну, грубо говоря, хочешь наслаждаться, а так служи, все будет.
Это ты дополнил или это
я
вопрос?
Так, да, прокомментировать это как вопрос. То есть,
да, спасибо. Ну да, процесс и наслаждение Кришны вызывает у нас самый большой экстаз. То есть, когда Кришна доволен, ну, собственно, здесь об этом написано, что когда поливаем корень, корень удовлетворен, все остальные удовлетворены тоже. И когда мы повторяем, например, Хари Кришна, то мы приносим удовлетворение Кришне. Вот. Да, Господь Чайтанья. Я вот отсюда не вижу, но там есть изображение Панчататвы. Там пятеро. Вот. Там пятеро изображены мужчин прекрасных. Кстати, интересно, когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, его ученики, это вот по поводу того, насколько он доверял своим ученикам, и насколько они хотели ему послужить как-то. Там кто-то из художников, он получил задание, говорит, давайте я нарисую Панчататву. Не было изображений. Как они выглядят? Он говорит, ну вот так вот выглядят. Вот это вот Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда, он слева, у него синий дхоти. Ну что-то такое. А, и там было, по-моему, какое-то изображение. И он ничего не понял. И он нарисовал такую картину красивую. И Шрила Прабхупада приходит и увидит, они там стоят, но с грудями. Говорит, ты что делаешь вообще? Это мужчины. О, говорит, простите, я не понял вообще. Ну, там переделал немножечко картину. Вот, то есть они были первые ученики Шрила Прабхупады очень искренние. Но не совсем квалифицированные. Но это никак не затмевало их желание послужить гуру. Послужить гуру. И он очень был лоялен и терпим поэтому к ним. Потому что он понимал, они хотят как-то послужить Кришне. Там тоже кто-то из его учеников вырезал первые божества Джаганатхи. Представляете, божества Джаганатхи. Это такой процесс. А в Индии это называется, по-моему, если не ошибаюсь, муртивала, тот, кто делает мурти. То есть это там потомственные какие-то там суперчистые люди, талантливые. Вот, это их такое из поколения в поколение передается. А тут западный ученик вырезает божества Джаганатхи. Шрила Прабхупада заходит и видит, что на голове у Господа Джаганатхи лежит окурок. Ну, вырезает и курит при этом. Вот. И Шрила Прабхупада так тросточкой. И он говорит, возможно, это твое единственное препятствие на пути к Кришне. И тот все понял, и все, у него как отрезало. Больше никогда ничего не было такого. Вот. И там вот изображена Панчататва. Там Господь Чайтанья и его спутники. Первый – это Адвайта Ачарья. Тот, он старше их всех. И он, собственно, молился очень сильно, чтобы Господь Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир. Там в Навадвипе, в том месте, где он появился, это в Майпуре, уже были в это время преданные. Ну, они не то, что уже, просто были всегда. ну, какое-то количество. Вот. Потом идет Нитьянанда Прабу. Это вечный спутник Господа, это Баларама, на самом деле, его брат в духовном мире. Потом идет Чайтанья Махапрабху. Что? Угу. Вот, Чайтанья Махапрабху, собственно, сам вот он по центру. Потом идет Гададхар и Шривас Пандит. Вот. И Панчататва, Панча — это пять. Панчататва — это вот считается, что это самая милость в воплощении Бога. То есть даже не только сам Чайтанья Махапрабху, Кришна вот в таком образе, а он со своими спутниками. Вот. Ну, вот так вот. И вот в среду будет праздник. Всех приглашаем. Здесь будет, если не ошибаюсь, в 6 часов вечера. Очень секретное мероприятие. Только для своих. Никому не говорите никогда.
Близкие спутники, которые дети играли с Нитьянандой, тогда были дети, играли. Ну, пастушки.
Возможно. Возможно. Потому что... Да, хороший вопрос. Спасибо большое. Вечные спутники, они на то и вечные спутники, что они вечно с Кришной в каких-то находятся отношениях и сопровождают ее. То есть, например, когда Кришна пришел сюда 5000 лет назад, это же заранее было известно, если мы почитаем, то мы увидим, говорится, что все полубоги воплотились в человеческих телах. Больше того, я в одной лекции слышал, ну, чтобы сослаться, чтобы авторитетно, у Вацлава Прабху, он рассказывал, что некоторым не хватало тел, и некоторые товарищи, ну, которым места не хватило, чтобы воплотиться, чтобы в играх как-то где-то увидеть Кришну, они по несколько этих товарищей влезали в одно тело. И эти и товарищи, которые в несколько влезли, они очень странно вели себя по этой причине. Вот, то есть очень были забавные мероприятия. То есть все хотели посмотреть на то, как вот Кришна приходит. То есть когда Господь Чайтанья приходил, там говорится, например, когда он появился, жены полубогов в виде жен браманов приходили, там кидали цветы, и мать Господа Чайтаньи не могла понять вообще, кто это такие, таких не бывает вообще людей. То есть кто-то приходил постоянно. Да, это, возможно, спутники. Я просто точно не знаю, кто из них, как. Ну, да. Это такое, такое место так просто этот, не дается, да, да. Вот. Может, еще есть какой-то вопрос или закончим? А уже это сколько времени прошло? Больше часа, да? Ничего себе. Можем закончить на этом? Сейчас у нас будет тогда пуджа и прасад. Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки джай, Грантарадж Бхагавад Гита ки джай, Гаура Примананды, Хари.